Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью приветствую нашу сегодняшнюю гостью Ксению Алферову, актриса театра и кино, соучредитель фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть». Добрый вечер.
Добрый вечер, а я с не менее трепетной радостью хочу сказать, что я очень рада именно с вами беседовать на этом чудесном радио. Вы мой, не в обиду будет сказано всем остальным, я просто люблю это радио, но вы мой самый любимый, я вас больше всего люблю слушать.
Ну вы не останавливайтесь,
Ксения. И мой самый любимый собеседник.
Слава богу, я всегда очень рад
с вами. Я не знала, что я буду с вами беседовать, и очень обрадовалась, когда вас увидела. Вот,
ну все, теперь я растаял. Есть хорошая, большая традиция у нас с вами беседовать на волнах Радио «Вера», но сегодня беседа будет необычная, что для меня тоже очень радостно. Мы с вами много и часто говорили про ваш фонд. Угу. Это прекрасно, никогда не лишне еще о нем поговорить. Может быть, сегодня как-то прозвучит это тоже, но сегодня у нас с вами тема очень особенная, потому что послезавтра, 6 мая, день рождения Александра нашего Сергеевича Пушкина.
Одного из самых любимых моих мужчин.
Вот лучше не скажешь.
Не поэтов даже, а мужчин, потому что он был потрясающий.
И у вас есть уже многолетняя добрая традиция устраивать посиделки поэтические, посвященные тому или иному поэту.
Ежемесячные.
И в этот раз это, само собой, Пушкин. И вот об этом сегодня поговорим. Вот мы с вами уже до эфира начали вспоминать Цветаеву, у которой была работа «Мой Пушкин». И сегодня у нас будет Пушкин Ксении Алферовой. И я бы для начала просто спросил...
А у меня есть спектакль «Моя Цветаева».
Все сходится.
Все сходится.
Я бы спросил для начала... А что это за формат посиделок? Что там происходит? Давайте скажем, что в Москве они пройдут 15 июня.
Нет, наоборот, 6-го, в день рождения, как раз в день рождения. Да, вот. Это, кстати, тоже уже хорошая традиция посиделок. Так получается, ну, случайно-неслучайно, что я уже не первый раз праздную день рождения Пушкина именно в его день рождения, 6 июня, ну, по новому стилю, по старому 26 мая.
Значит, в Москве 6 июня.
А 15-го в Звенигороде.
А как проходят посиделки, что это такое?
Я, наверное, немножко выросла уже, как мне, хотя мне очень нравится название посиделки, но вот я в Питер езжу периодически, и петербуржцы настаивают на том, они называют это спектакль. Я с ними спорю страшно, говорю, какой же это спектакль? Ну, просто в моем понимании, там, вот спектакль «Моя Цветаева» – это спектакль, это на сцене, театр Ермоловы, это свет, ну, вот как-то.
Да.
А это, то есть посиделки, они все-таки проходят в таких камерных залах, ну, вот в Москве это всегда в галерее Нико, это большая грузинская, и когда зрители сидят, ну, как гостиные, да, условно говоря, ко мне приходят в гости. И я говорю, ну какой же это спектакль? Они говорят, нет, это там, монолог двухчасовой, это спектакль, настаивают они, но я не спорю уже теперь с ними. Посиделкам оказывается, я просто не сильна в цифрах, но оказывается им уже 7 лет.
Вот потому
что мне
да.
полное ощущение, что это не так давно я рассказываю, а тут мне кто-то сказал, да что вы, уже же 7 лет мы к вам ходим. Я говорю, и действительно, я говорю, что вы все 7... Ну, я просто, у меня есть какие-то люди, которые прям действительно ходят все время. Даже если я повторяю каких-то поэтов описать, но все равно все разные всегда посиделки. Я говорю, вы уже 7 лет ходите? Они говорят, да. А изначально, то есть что происходит на посиделках? Я читаю ну, все, что я могу осилить о том или ином поэте и писателе, и рассказываю о нем. То есть это никто мне не пишет, это я сама... То есть моя задача погрузиться как можно глубже в жизнь этого человека, не знаю, взять на грудь его свою, и, ну, как бы прочувствовать, прожить, продумать, обдумать, проанализировать. И вот что мне кажется, то есть я влюбляюсь в этого человека, и дальше моя задача влюбить в него вас. Не в поэта или в писателя, а именно в человека, и погрузить вас в его жизнь. Поэтому атмосфера каждой встречи, она очень зависит от того, о ком я рассказываю, потому что люди все разные.
Ну и стихи, и тексты, видимо, прозаические вы читаете.
Конечно, я читаю. Ну, читаю, безусловно. Стихи читаю какие-то, читаю воспоминания или, может быть, какие-то отрывки писем. Но, опять же, у меня всегда на столе лежит в два раза больше того, что я хочу прочитать, а потом я уже перестала этому сопротивляться, на самом деле, потому что, безусловно, у меня есть какая-то драматургия внутри. Ну, в первую очередь, то, о чем мне бы хотелось... Ну, то есть, есть какие-то основные вещи, которые я понимаю, что их важно произнести вот именно про этого человека, чтобы его объяснить как я его почувствовала, то есть я не претендую там на 100% объективность. Хотя, поскольку я не литературовед, не критик, а такой благодарный зритель, читатель, потом, наверное, все же мне помогает мое актерское образование, которое позволяет мне, ну, как прочувствовать, что ли, этого человека, то я рассказываю, и у меня бывает иногда, знаете, ну, про любимого человека, это, пожалуй, важно, то есть не какие-то там, не знаю, у каждого, понимаете, все мы люди, и мы разные какие-то поступки совершали, поэтому у каждого поэта и писателя, как у любого человека, есть разные какие-то стороны в жизни. Ну вот там задачи, жареные какие-то факты, как сейчас это модно, у меня нет. Хотя есть какие-то вещи, которые у того же самого Антона Павловича Чехова, который не принято рассказывать там в официальных... Раньше не принято было рассказывать. Но, на мой взгляд, это важно, потому что это дает представление о нем как о человеке. Несовершенном, а в этом его и прелесть.
Так, ну а Пушкин как человек?
Очень разный. Кто? Категорически разный. Я очень люблю Пушкина. Может быть, еще я как-то его особенно хорошо чувствую, потому что мы с ним рядышком. У меня 24 мая день рождения, а у него 26 по старому стилю, ну, по новому
6. Вас с прошедшим.
Да, спасибо большое. Поэтому мне вот... То есть он у меня абсолютно майский. А вот вы мне сказали до эфира, что вы мне сказали?
Осенний.
Что вот вас
для
он
меня
осенний.
Пушкин, да, это вот каждой осенью я расцветаю вновь, есть в осени первоначальный, вот октябрь уж наступил, вот это все прям мое.
Потому что вот по...
У меня в ноябре день рождения.
Понятно. Ну вот он совсем не ноябрь, вот точно не ноябрьский. Нет, как сказать, я сейчас не про гороскопы речь веду, а просто мне кажется, что все равно то, в какое время года ты родился, это накладывает отпечаток все же. А май – это такое время, когда все уже в цвету, да, то есть это такое самое яркое, пожалуй, время года, когда еще листья такие не темно-зеленые, а светло-зеленые.
Ну, жизнь просыпается.
Да, то есть она уже проснулась, и вот в самом-самом таком соку. И это невероятно. То есть вот Александр Сергеевич, он абсолютно вот такой майский, очень душистый, разноцветный и очень разный. Но осень – это любимое время года именно с точки зрения творчества его, то есть он ее любил, и я его тоже очень понимаю, потому что я вдруг себя поймала, узнав это про Пушкина, я как-то у нас есть деревня под Костромой, я одна там как-то осталась, тоже как раз осенью, я думаю, господи, как же я люблю, оказывается, золотую, потому что он любил именно, простите, но не ноябрь.
Да, ноябрь – это уже поздно,
а
это
именно
уже
золотую
такое
осень.
Не осень, не зима, это уже такая слякоть и темень.
Но да, это очень уравновешивает темперамент, да. Потому что он очень темпераментный был мужчина. Крайне, то есть он огненный, то есть там не только май, но и африканская кровь давала о себе знать, и все про это говорили, что он такой, ну, как бы, такой очень был, как это, вспыльчивый и очень темпераментный, страстный человек, но я понимаю, что осень, вот я по себе просто понимаю, что золотая осень, она тебя уравновешивает, это действительно то время года, которое... невольно тебя, ну, как притормаживает. То есть ты, да, оно же такое созерцательное, ты действительно можешь как будто бы, уже не надо куда-то торопиться, ты так притушиваешься, останавливаешься и созерцаешь. И у тебя действительно, я вдруг поняла, что и у меня тоже, я думаю, что у всех, кто вот притормозится и взглянет в окошко, или там в деревню, тем более, как где-нибудь сядет на крылечке, у тебя начинает действительно, ну, то есть у тебя вот просто творчество начинает бурлить вот ровно так же, как расцветает это все в мае. То есть у тебя прям одно за другое начинают какие-то идеи красить. Ну, не идеи, а какие-то именно... Ну, вот оно по-другому как-то организм начинает работать, и поэтому он, да, он очень любил. Он очень любил это именно писать, он очень любил именно в это время года.
А вот
Но жил абсолютно как...
Ну, вот в его пёстрой разнообразной биографии какие вы для себя факты выделяете, характеризующие его как человека, которые вас цепляют?
У него очень много всяких смешных таких историй, которые очень... Потому что он же очень хулиганский такой был, с одной стороны, и очень дерзкий, и очень острый на язык. И на язык Пушкину попадать лучше было не попадать. То есть на язык Пушкину было лучше попасть, там, если он увлечен тобой, и ты ему нравишься, предположим, или он тебя пишет, ну, когда он посвящения какие-то делал. Но у него очень много эпиграмм. И вот в эпиграммах он абсолютно безжалостен. Но это всегда очень остроумно, и вроде как поэтому надо обидеться, но не могу просто прочитать.
И кюхельбекерные тошно.
Причем не все можно прочитать в вашем эфире, в эфире именно вашего радио. Не в том смысле, что это неприлично, но так как бы на грани, я бы сказала. Ну, не знаю, вот, например, это самая такая, пожалуй, не безобидная на самом деле. Он был таким театралом сразу после того, как он выпустился из лицея. Он был страшным театром. Ну, тогда вообще это было очень модно, все ходили в театр. Я, кстати, когда читала о Пушкине, ну, вы, может, это знаете, я, например, это не знала, что вот во времена Пушкина театр был совсем не то, что у нас. То есть это было абсолютно, то есть не было отдельно драматический театр, оперный театр. Это все было, то есть сначала давали какой-то драматический спектакль, потом оперу, а в перерывах на фортепиано играли какие-нибудь там маленькие такие произведения, а потом балет еще на закуску. То есть это все было такое, все 3-4 в одном. И у него были, то есть вот он в балете, например, то есть он был, и это его пристрастие не менялось никогда, он был страшный поклонник Истоминой, и в Онегине вот как раз я ножку об ножку. А именно в драматическом, то есть он сначала одной симпатизировал актрисе, потом чем-то, в общем, разочаровался в ней другой. И вот он на Колосову, на первую свою любовь театральную, ужас, на самом деле.
Так.
«Все пленяет нас в эсфире», — это роль, которую она играла. «Упоительная речь, поступь важная в порфире, кудри черные до плеч, голос нежный, взор любови, набеленная рука, размалеванные брови и огромная нога».
Жестко.
Вот. Это самое безобидное, что вообще... Да, и понимаете, степень любви и известности Пушкина ну, на тот момент была колоссальная, поэтому это сразу подхватывалось всеми, из уст в уста передавалось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ксения Алферова, актриса театра и кино, соучредитель фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть», сегодня в программе «Светлый вечер» с нами. А мой Пушкин, ваш Пушкин, какой круг произведений вот для вас входит в любимое? Есть каноны, есть какие-то большие значимые произведения, которые все мы проходили в школе, есть какие-то стихотворения хрестоматийные. А вот есть что-то, может быть, там менее известное, но для вас очень личное и любимое?
Вот я, например, на этот вопрос, не то чтобы я не люблю отвечать про любого писателя, потому что я обратила внимание на то, что и это отличает классику от не классики, ну, то есть великое вот то, что осталось, да, и почему это классика? Потому что в разное время жизни, не знаю, состояние души, года, у тебя разное отзывается.
А сейчас что отзывается?
Просто поскольку я сейчас стала счастливым обладателем, есть такой чудесный Вересаев, и у него есть книга, и у меня сначала была только ее как-то была издана, я не могла найти, ну, как вторая часть, то есть начиная как раз с его возвращения из ссылки из Михайловского, она состоит из... То есть там нету никаких анализов того, что было, а просто кусочки из писем, каких-то документов официальных, еще что-то, его современников. И это очень... Они разные очень, то есть один говорит одно, второй говорит другое, у тебя такой образ начинает формироваться очень более, что ли, ёмкий и полный из-за того, что... То есть это все люди, которые жили с ним рядом, это очень интересно читать. А сейчас у меня такая огромная книга вышла, она прям огромная, толстая, с рождения уже до последних дней его в жизни. И это, конечно, невероятно. И письма Пушкина мне очень люблю, я очень люблю письма Пушкина. А вот если говорить об его стихах, я сначала как вы задали вопрос, я также, я думаю, ну, сейчас я найду что-нибудь такое, что, значит, не на слуху и не принято читать. Но когда ты знакомишься с жизнью человека и понимаешь еще в какое время что было написано или кому, и при каких обстоятельствах, то они по-другому начинают звучать совсем. А на самом деле, как поэта, для меня Пушкина открыл Смоктуновский.
Так.
Я, услышав, я прям всем настоятельно, то есть требую даже, я бы сказала, не советую, просто набрать в интернете то, как читает Смоктуновский Пушкина. Когда я вот это услышала, он действительно, я очень аккуратно отношусь к слову «гениальный», потому что сейчас все у нас гениально, великое, гениальное все и все. Но это тот случай, когда это действительно, ну, это, он был великий чтец, один из немногих, кто... Я поняла, в чем величие Пушкина как поэта. То есть он действительно писал... Но это надо увидеть, кто как он читает. Это не то, как принято читать стихи. И я вдруг поняла, что Пушкина по-другому читать нельзя. То, как Смутновский, конечно, мало у кого получится, у меня тоже там не получается, но он писал, как говорит, то есть это, по сути, прямая речь. Это не... Вот оно вроде возвышенно звучит, но это абсолютно... Ну, то есть вот он разговаривает этими стихами. Это настолько потрясающе. То есть я вообще не поняла, что это Пушкин, вообще, что это стихи. Но это потрясающе. «Алина, жальтесь надо мной» – это вот самое, пожалуй, которое сразу выскакивает. Я думаю, вот, оказывается, какой Пушкин. Да, действительно, он гениален.
Конечно, потрясающее чтение с Мактуновским Евгения Онегина.
Вот
это просто
он,
заслушаешься.
На мой взгляд, он лучший именно, если говорить о Пушкине, вот и... И я понимаю тогда, почему и современники, потому что там он шел сразу после там Жуковский, Державин, это совсем другая поэзия.
Ну, я вот задавая вопрос про там любимый, не то, что, знаете, любимое стихотворение, это такой вопрос абстрактный очень, но я просто по себе сужу, я помню, что у меня вот почему-то со школьных лет, вот я как впервые прочитал из «Пиндемонти» у Пушкина, «Недорого ценю я громкие права, от коих не одна кружится голова» и так далее, я вот почему-то понял, что это вот, ну, про меня. Я так с тех пор с этим живу всю жизнь. То есть, вот если меня просят, вот одно назови, ну, я вот меня это прям тогда кольнуло, и вот это да, вот я прям сразу как бы называю и могу поделиться.
Ну, опять же, это смотря, то есть вот любовно это одно, но вот если вы сказали, как условно говоря, как, ну, как установка, что ли, такая, да, тем более, когда сам Пушкин это пишет, поскольку там я не самый уверенный в себе человек, хотя сейчас стала уже более уверена в том, что я делаю. И мне, кстати, во многом помог Пушкин, потому что когда я первый раз, как узнавал, открывал для себя Пушкина, готовилась к посиделкам, а это такое открытие, на самом деле, потому что я вдруг поняла, что мы вообще ничего не знаем. Ну, я имею в виду, сейчас я говорю про массу, нас и себя к ней причисляю. Это была не моя идея, мне подсказал кто-то из зрителей, а вот почему бы вам не сделать про Пушкина посиделки? Я думаю, действительно, а что бы мне не сделать про Пушкина? И это был очень такой сложный период в моей жизни, когда как-то я никак не могла, прям я была так ошарашена и не очень понимала, как мне быть с тем, что там вот, что меня ошарашило, я вот прям как-то не могла себя собрать и в таком вот, ну, в таком, не знаю, ну, не то чтобы прям уныние, мне такое совсем уныние, ну, в таком тяжелом каком-то была. Я думаю, батюшки мои, ну, то есть, спасибо, Господи, примерно так это было. Понятно, что там где-то нам подсказывает же разными, да, через разные источники. Да-да-да. Потому что, ну, то есть... Я ждала каждого утра встречи с моим Пушкиным, с воспоминанием, с его вот... Такая у меня дурацкая есть книга, когда в одной книге все там очень тяжело читать, ну, маленькая такая, а потом мне подруга подарила потрясающее собрание сочинений в таком, знаете, кожаном переплете, там просто их даже держать в руках приятно. И вот он меня, ну, как сказать, вытащил, вылечил, потому что в нем заключена, почему я настаиваю на том, что он, ну, вот отражение вот этой майской энергии, что ли, природы вокруг, потому что он, ну, очень житель, он очень любил жизнь, и он это настолько транслировал, да, потому что все-таки, ну, то есть, тот мир, который вокруг нас создал Господь, он же прекрасный. И это надо быть гением, чтобы в стихах отразить вот эту гармонию, то есть красоту вот этого мира, так, чтобы она каждому по возрасту была, и главное, чтобы она отражала вот то, что создал Господь. Это же удивительно, как у него это получается, настолько простыми словами. И у меня было ощущение, я вот так открывала, я просто даже помню физически это ощущение, то есть я открывала, я забиралась, значит, это был, по-моему, сентябрь, еще было не очень холодно, или октябрь, забиралась, значит, на диванчик на веранде, вот так открывала его книгу, и все. И у меня было ощущение, что оттуда на меня такие, знаете, как искры, что ли, брызги вот этой радости такой, которую он меня наполнял.
Потрясающе.
Она могла быть осенняя, зимняя, какая угодно, но вот именно вот это, то есть как будто тебя вот, в принципе, не надо ходить сейчас, это модно, тренинги психологического роста, оно как хорошая музыка классическая, то есть у тебя гармонизируется так как-то внутри, и еще слова красивые такие, и как-то все так у тебя уравновешивается, и ты думаешь, Господи, действительно, какая жизнь-то прекрасная, и то, и сё. И потом, когда ты... Мне просто ужасно нравятся мои посиделки тем, что когда ты наблюдаешь за жизнью других великих людей со стороны, ну, во-первых, тебе становится очевидно, что это такие же люди. Ну, просто со стороны всегда удобнее же, чем когда ты внутри. Ты же не видишь, как внутри. И это такое, знаете, ну, то есть ты переживаешь, даже если как «Титаник» фильм, который многие смотрели, и все ждали, что герой не утонет. Значит, у меня так было. Ну вот, и тебе всем кажется, ну вот сделай тут по-другому, и тут и не будет этого, того, что там такого финала. Давайте я вам сейчас прочту ночь. Давайте. Почему-то оно выпало у меня здесь из моих бумажек. Оно коротенькое, такое красивое, но оно такое... А, нет! А, вот! Ну, давайте прочту, потом скажу про поэта. Смотрите. «Мой голос для тебя и ласковый, и томный, тревожит поздное молчание ночи темной. Близ ложа моего печальная свеча горит, мои стихи, сливаясь и журча, текут ручьи любви, текут полны тобою. Во тьме твои глаза блистают предо мною, мне улыбаются, и звуки слышу я. Мой друг, мой нежный друг, люблю, твоя, твоя». Как красиво.
Очень,
да
очень.
Причем так написать от лица женщины, что
то
я...
То вас откликается,
я думаю, сейчас у каждого, кто услышал...
У каждого,
вернее. Каждому захотелось бы такое услышать.
Люблю
твоя, твоя. Как позиция, если вот возвращаясь к тому, чему мы там еще учимся, потому что... Он же такой, несмотря на свое образование, да, и в какой-то момент жизни мудрость, потому что это такой, 6 числа расскажу все про это, ну, там переломный момент очень был в Михайловском именно. И, знаете, удивительно, когда ты смотришь, ты, вот когда ты читаешь биографии таких людей, очень становится очевидно, для тебя, как Господь нами управляет, вот как Он дает что-то, что тебе кажется в этот момент, что как это ужасно и зачем, как несправедливо или еще что-нибудь, а потом оказывается, что это единственное правильное решение, что если бы этого не случилось, то не было бы там того Пушкина, то есть если бы не случилось Михайловского, ссылки в Михайловское, где у него был, например, то есть у него уже помимо там полицейского надзора был, потому что его за богохульство туда, кто не знает, отправили подальше, то у него был церковный надзор, то есть он обязан был приезжать в монастырь и вести беседы с настоятелем, а еще у него была рядом церквушка маленькая, и он туда, если поначалу это была такая обязанность, которую он должен выполнять, то потом вот эта энергия монастыря, те люди, которые там были, там, которые сидели на паперти, то есть, и этого нигде нет в документах, но очевидно, вот когда ты читаешь, кстати, Вересаева в том числе, и если понимать, когда какие стихи примерно были написаны, вот пророк тот самый, это вот такой перелом был очень серьезный у него именно в вере. Ну, то есть она появилась,
да,
в человеке. Вот что-то произошло, такое сильное какое-то переживание в этом монастыре в это время, когда у него абсолютно, ну, переворот и в сторону России, вот, да, любви там, понимания, даже не столько любви, а сколько вот такого глубинного понимания того, из чего же, ну, как бы корни его, да, и любви вот к простым людям, через няню, там, через бабушку, и к вере именно, к Богу, он же совсем. И, кстати, я помню, что это впервые я вдруг поняла еще до вот там, до СВО, когда просто много сейчас это слово звучит, а я обратила на это внимание, ну, значительно раньше, что слово «либеральный», например, именно у Пушкина этого много, и у Достоевского, всегда имеет очень негативный оттенок, и он был абсолютным либералом, и либеральный всегда идет с знаком равенства с атеизмом. То есть это, ну, то есть это ровно противоположное вере состояние, на самом деле, такого отрицания того и сего, и там монархизма, а монархизм же тоже. И вот именно после того, как у него произошел вот этот такой перелом, у него же там и такой пересмотр, он стал абсолютно монархистом, традиционалистом.
Ну и поздний Пушкин – это олицетворение такого течения, такой идеологии, взгляда такого политического, который назвали либеральным консерватизмом. То есть это консерватизм, который при этом очень ценит вот такую духовную свободу человека.
Ну да, для него это было очень важно. Но просто я, например, ну, как бы мне кажется, консерватизм, он не предполагает душения этой свободы.
Вовсе, именно поэтому это Пушкин, которому никакое душение свободы вообще не свойственно. Но, ну, собственно говоря, ведь поздний Пушкин, ну, если сейчас не путаю, вот он дал же формулу патриотизма, которую мы все цитируем. «Два чувства дивно близких нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Лучше не сформулируешь, что такое патриотизм. И здесь нет никакого вот душения свободы, есть любовь. любовь. К тому, откуда ты произошел.
Мне кажется, здесь слово еще либеральное, может быть, либеральный-консерватор в том смысле, что как любовь к простому человеку, что тогда, в общем, не то чтобы не было, не очень же многие, да, как-то задумались, ну, далеки, настолько далеки они были от народа, а он оказался, и он был ровно так же далек, пока не оказался в ссылке в Михайловском и вынужден был погрузиться во все это.
Вы хотели что-то прочитать?
Про поэта, да, потому что ему же тоже было очень важно, ну, то есть как, это же не значит, что, да, им восхищались, но тоже же не значит, что все прям безоговорочно принимали все, что там он писал. Кто-то да, кто-то нет. И вот эта независимость от мнения толпы, ну, толпа это вроде как негативно, от, ну, от большинства, от мнения большинства, да, потому что всем ты не угодишь, а есть все равно свое чувство, ощущение своего собственного призвания, которое как раз у гениев, ну, у великих, они прекрасно очень... Вообще гениальность это... Ну, то есть их очень мало, их буквально можно по пальцам перечесть. Есть великие, там вот Пушкин гений, Достоевский гений, Цветаева, кстати, гений. Это как чувствование, это определенное состояние, ну, не только души, но, я хочу сказать, нервной системы в том числе. То есть это степень восприимчивости к окружающему миру. И у... То есть это не приведи Господи, если... Вот правда, то есть если Господь решит наградить тебя гениальностью, потому что это жутчайшее совершенно испытание, потому что ты не можешь равнодушно воспринимать ничего, что происходит вокруг тебя. И у тебя всегда болит. Ну, если это больное, то болит, если там радостное, то радуется, но ты не можешь выключиться из этого. Если мы можем, так, сейчас мы вот попереживали, а завтра мы про это не будем думать и не будем переживать, отдохнем от переживаний. Это невозможно, когда ты гений. То есть ты не можешь этим управлять. Это ты всегда включен вот в это общее какое-то состояние. Поэтому, ну, как бы и ранят тебя какие-то вещи значительно сильнее, потому что ты все вот это переживаешь очень обостренно.
Мы вот сейчас подвесим интригу, и после небольшой паузы Ксения Алферова, наша сегодняшняя гостья, прочитает Пушкина. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Ксения Алферова, актриса театра и кино, соучредитель фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть». И мы говорим в преддверии юбилея Александра Сергеевича Пушкина, которому послезавтра исполнилось бы 225 лет, если бы мы жили как долгожители в Ветхом Завете. И будут посиделки традиционные Ксении Алферовой в Москве, в галерее Нико. Где о них информацию искать, если нас сейчас слушают те, кто хотят попасть туда?
Ну, у меня есть телеграм-канал в Телеграме, который называется «Ксения Алферова», либо есть еще телеграм-канал, который называется «Литературные посиделки с Ксенией Алферовой». И там есть, ну, как бы ссылки.
Вот, дорогие
закрепленных,
друзья.
Закрепленных, как это называется, не очень
не небольшой. Пренебрегайте возможностью. А мы возвращаемся к чтению Пушкина.
Нет, прямо приходите, на самом деле, потому что это мне часто кто приходит, потом говорит, а вы бы не хотели? А вы бы не хотели вот в школе? Я говорю, слушайте, ну, меня просто не хватит на все школы. А вот почему так в школе не рассказывают о Пушкине? Или там о другом поэте писать? Я говорю, лучше ко мне вы приводите школьников, и я им расскажу. Ну, правда, поэт, просто Пушкин тот писатель, на который точно смело можно приводить любого возраста детей. И я на первых рассказывала там и читала даже одно такое произведение, которое, хотя его такое прям на грани, я бы сказала, но дети все равно там не понимают, в чем там неприличность, а взрослые смеются.
Так, у вас в руках текст.
У меня, да, текст, который я сейчас немножко переживаю, потому что я его что-то, ну, как с листа, что называется, ну, ладно. На посиделках прочитаю так, как это должно звучать. Это называется «Откровение поэту». «Поэт, не дрожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минутный шум, услышишь суд глупца и смех толпы холодный, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, дорогую свободной иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе, ты сам свой высший суд». Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? так пускай толпа его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник».
Очень утешительно для всех творческих людей. Да-да-да.
Ну, это правда, это так. Ну, то есть, если у тебя так горит, значит, оно так должно гореть.
А можно я вот задам вопрос не про Пушкина, а вокруг этой темы? Вот вы автор спектаклей, автор проектов.
Сейчас одного только Процветаева.
Процветаева, но были и другие, будут и другие. И как любой творческий человек, творец, вы сталкиваетесь и с приятием, и, может быть, со скепсисом, с непониманием, может быть. И вот любая критика тяжела и тревожна для творца. И вот в реально, вот в момент, скажем так, душевной невзгоды, если вспомнить Лермонтова, а не Пушкина, вот приходит на помощь это стихотворение. Угу. Происходит так, что вот, а вот Александр Сергеевич нам завещал, что мы сами свой высший суд, и надо чуть отпустить любую критику, не воспринимать ее всерьез, потому что я доволен этим произведением. Вот я считаю, так надо было, и достаточно. А что скажут, в общем-то, даже если...
Ну, на что мне могут возразить? Ну, это же Пушкин. Ну, Пастернака тоже есть на эту тему.
Да, его знаменитый.
Мне кажется, что как бы, ну, для меня это так. То есть, поскольку я человек... Мне недавно, я тут была на днях в Ульяновске, меня спросили про амбициозность. Ну, вот что, вот лучше, чем кто-то или еще что-то. Я так серьезно задумалась над этим, ну, чтобы честно ответить, и поняла, что я... Ну, как-то вот, наверное, это как-то по-другому. У меня, наверное, тоже есть какая-то там соревновательность, не знаю, или была, по крайней мере. Но амбициозности как таковой нет. То есть у меня есть желание... То есть есть какие-то вещи, которыми я живу, которые интересны мне, которые я чувствую. Я не претендую на то, что я истина в последней инстанции. И, но сейчас уже понимаю, то есть у меня изначально возникла, предположим, потребность поделиться этим. И я понимаю, что, может быть, мне бы хотелось поделиться значительно большим количеством людей. И сейчас очень хочется, на самом деле, посиделками. У меня прям... Но она вызвана не тем, что вот я стою, и большой зал передо мною, вот от этого. Мне по большому счету не важно. То есть мне иногда просто обидно бывает, когда из-за того, что люди не знают, предположим, или у них определенное представление, там, не знаю, о Пришвине или о Платонове, то это, ну, как бы людей мало приходит, да, а там на Достоевского много. И мне обидно бывает вот за, там, даже не за ту работу, которую я сделала большую, а за этого поэта или писателя, потому что я понимаю, что это действительно люди, они даже не понимают, насколько им необходимо вот это все услышать, и эти тексты услышать, и про жизнь этого человека услышать, потому что, ну, как бы вот на посиделках, например, то есть выбор того или иного поэта или писателя, это же еще повод о тех самых традиционных ценностях поговорить, потому что все равно каждый человек носитель каких-то, да. Более того, во мне, конечно же, отзывается то, что во мне отзывается, да, или подтверждение какое-то. И я поняла, что действительно, вот, как сказать, я, прочитав когда это история, я думаю, ну вот, я так и думала, я так и чувствовала.
Спасибо, Александр Сергеевич, да.
Да, это, знаете, как с, когда я узнала, что Пушкин... Я, например, абсолютно... Вот математика, это, мягко скажем, не моя стезя, и меня цифры вообще... То есть для меня цифры написанные, это как, ну, как иероглиф, как просто какая-то черточка на асфальте. Я вообще не понимаю, что за эти цифры. Вот прям реально. Это какая-то моя личная особенность там вот такая. Но когда я узнала, что Александр Сергеевич... Ну, то есть вот предмет, который, ну, вообще не давался, это математика, а когда особенно я поняла, что он вообще не понимал деление, я расслабилась на свой счет вообще, потому что это то, что...
Утешительно.
Я, да, я думаю, ох! Я вообще не понимаю, что такое... Но если он не понимал, то и слава богу. Тогда
прям
я...
с Пушкиным на дружеской ноге.
Да-да-да-да. Поэтому, как сказать, просто то, что вы сказали, оно такое опасное есть. То есть ты же можешь...
Так я поэтому и спрашиваю. Можно же наплевать на всех
просто. Это, может быть, прозвучит нескромно, но я, кстати, научилась быть, наверное, в правильном месте нескромной. Дело в том, что у нас у каждого есть свой талант. Он есть, ну, то есть он разный, иногда у некоторых их много, но чем их больше, тем больше ответственности, и ты знаешь, какой он, то есть ты его чувствуешь, ты можешь ну, делать вид, что ты его отставлять в сторону или еще что-нибудь, но когда ты в него понял, какой он, и вот ты его несешь, то ты знаешь, что в этом ты талантлив. Соответственно, это уже, ну, как сказать, не на суд публики, что ли. То есть я знаю, что я это делаю хорошо, и более того, после каждого, когда ты, ну, как бы профессиональный человек, то есть после каждого там спектакля или еще чего-то, я знаю, где я сделала не очень. Может быть, даже зритель это не понял, но есть моя личная планка какая-то. Вот с посиделками это вот совсем меня, не то чтобы меня не волнует, но просто это правда, это очень личный разговор, и он каждый раз разный. со спектаклем, то, что вы говорите, оно, наверное, ну, больше работает, потому что это спектакль, у него есть форма какая-то определенная такая. И вот, например, с Майей Цветаевой, мне это вообще странно. Мне бы кто-нибудь сказал 2 года назад, что я выступила в роли не только автора и актрисы, но еще и режиссера, я бы сказала, конечно, не да никогда в жизни я не осмелюсь. Но так сложились, опять же, обстоятельства, или так его кто-то мне сложил, что мне не было куда деваться. Да, мне потом подруга моя, режиссер, это все, ну, как бы, немножко собрала и выправила, то есть он прямо сейчас очень хороший такой, там, за 1.5 часа действительно рассказываю я целую жизнь этой женщины.
Я захотел прийти.
Вот, поэтому, когда ты вот это в себе чувствуешь, то есть оно, как сказать, хуже или лучше, это не те, на это тратится время, на это нельзя тратить время и силы свои, но ты не хуже, не лучше, ты так, как ты. И если ты делаешь, потом, ну, я... Ты же всегда видишь, когда... То есть, если это отзывается в людях, значит, это уже не настолько плохо.
Вы несколько раз сказали об открытиях, которые сами для себя совершали, когда, в частности, погружались в биографию Пушкина, в письма. Вот что было такого, чего вы, ну, никак там не подозревали, не знали, не ожидали, а оно раз и вас поразило, удивило?
Нет, во-первых, он все-таки для меня был памятником абсолютным и таким «Пушкин». Наше все.
Ну, какой-то классик, такой тяжелый классик.
Солидный же такой человек. А потом, когда ты, ну, начиная с детства, а вы знаете, что он был, оказывается, очень толстенький в детстве?
Нет.
Он был толстенький, неповоротливый, ленивый, и мама страшно раздражалась по этому поводу, и она его там дергала, ужас, она его затюкала просто, потому что он... И потом у него, наоборот,
бедный,
как бы открыт... Да, вот какой-то он был такой, уволень такой был абсолютный. И потом, когда он похудел, она ему платочек привязывала, вот так вот специально пришивала на собой, потому что он все время терял, и я жутко раздражалась по этому поводу. Бабушка, кстати, была его вдохновением. И вообще, на самом деле, вот это для меня... Видите, я сразу... вы мне про общее, а я вам на частности...
Нет, это очень...
Наоборот, детали начинаю.
Это самое интересное.
На самом деле,
как раз про детали
первый... Первый проводником его в русский язык, человеком, который открыл для него русский язык, была не Арина Родионовна, а была его бабушка.
Вот это сейчас разрыв шаблона.
Бабушка как раз, причем африканская, ну, условная африканская бабушка, потому что это именно она, то есть она как-то его больше всех выделяла и любила из всех детей, и он от своих таких, ну, неспокойной мамы, он мог спрятаться только у нее в кабинете, он забирался в такую корзину с рукоделием, и там мог сидеть и отдыхать от этого, уволень, не уволень, то делаешь, не то делаешь. И она ему рассказывала сказки, она рассказывала ему русский народ, она рассказывала ему историю рода вот этого эфиопского, и потому что он же вообще не говорил на практически русском языке, писал с ошибками еще после лицея, тоже, ну, как все его современники. Поэтому вот этот путь... И меня
как,
на самом деле
как
очень...
Как сегодняшние дети в школе пишут с ошибками по-русски,
да,
они
ужас.
Тоже как Пушкин.
Да, но при этом, в отличие от сегодняшних детей, он свободно говорил по-французски и читал, прочитал всю библиотеку своего папы, был очень влюбчивый. Он очень... Да, влюбчивая, но вот вся его история, например, любви к жене Наташи Гончаровой для меня тоже была открытием. То есть как, насколько он... Вот, кстати, это очень перекликается вот с этим стихотворением в том числе, насколько он... Я понимаю, что он не мог, ну, то есть какие-то вещи его, безусловно, ранили, но насколько он... Вот он знал, что она такая, какая она есть, что она чистая, что она там... Ну, в общем, это тоже такая отдельная история. И поэтому все вот эти грязные там наветы и слухи... и он бился за нее, он бился... Вот как он бился за ее честь... Убился и убился в итоге. Это удивительно совершенно, когда ты еще знаешь, вот, ну, как переписку с друзьями, и как это было, это так отвратительно вообще, как его, ну, со всех сторон вынуждали там на какие-то поступки. А он же еще был ужасный дуэлянт. Это же не первая, не вторая, не третья, даже не пятая дуэль в его жизни. Он все время чуть что кого-то вызывал на дуэль. А первый раз он вызвал на дуэль своего дядю родного. Потому что, когда он был еще подростком, лицеистом он еще был, и там в кадрили на таком семейном балу, ему понравилась как-то девушка, а он ее увел в кадрили, его дядя, он вызвал его сразу на дуэль.
Что сразу
напоминает очень сильным.
Владимира Ленского и Ольгу Ларину и Онегина, который потанцевал с ней, вот, а Ленский потом Онегина на дуэль вызвал.
Вот-вот. А еще был потрясающий папа, поскольку в нем жил ребенок. Это, кстати, тоже залог вот этой радости в жизни. Собственно говоря, нам-то жизнь Господь дал для радости. А если мы не будем внутри себя хранить вот этого ребенка маленького, он его очень пестовал и лелеял, и на все свои шалости какие-то он есть такой эпизод, когда они идут, он, по-моему, там, я не помню, с каким из своих друзей, с Вяземским или с кем-то, и их идут сыновья, там его там кто-то крестный был, и они рассказывают, как они, значит, шутили, когда они были в их возрасте юношами. И те, значит, идут, эти юноши настоящие, как вы так неприлично себя вели еще. Ну, какие такие, почему смешные шалости. И те начинают там тоже опять идут и показывают, там кого-то они какого-то прохожего задирали или еще что-то тут же на ходу. И те такие все правильные, они говорят, ну как вы можете, вы же взрослые. Да взрослые, да не взрослые. И он очень был, он был очень сильным, он был очень спортивным. Он, знаете, как следил, он зарядку делал каждое утро. Он ходил какие-то немыслимые километры пешком. Он от Царского села дома до Питера ходил пешком туда-обратно. Ну, много, я могу вам бесконечно, я его так люблю. И он, какой он друг был. Ведь он же, и еще мне очень нравится его, он был абсолютно, это, кстати, очень чувствуется, на самом деле, по стихам, он же очень был открытым. Это то, вот, например, про что говорит мой духовник, все время отец Алексей, вот об этой взаимности. Он не боялся быть открытым. Да, его закрытие, наверное, было в том, что вот он там кипятился, периодически вызывал всех на дуэль. И вот, например, вот друзья лицейские, они удивлялись тому, что он был невероятно начитанным, очень умным. А он это как-то задвигал и выпячивал физическое здоровье. Он фехтовальщик был великолепный, еще что-то. Но, может быть, это была компенсация там, детского увольня, его всем этим попрекали, не знаю. Или ему казалось, что это круче, чем начитанность его. А я начала говорить с того, что он был потрясающим отцом. Ну, естественно, то есть он с ними играл, когда там был дома. Не так часто, на самом деле, он был дома, но когда был, то лучшего папу вообще сложно себе представить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ксения Алферова, актриса театра и кино, соучредитель фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть». Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я вот такое мнение встречал в интервью у, кстати, поэта тоже Тимура Кибирова. Его спросили, кто для вас там... там, любимый поэт или значимый поэт, он говорит, не буду оригинально читать, это Пушкин, а почему? И меня так очень поразила эта мысль, говорит, а он был нормальный. Вот он, вот как он написал, ну, я сейчас не цитирую, мысль пересказываю, в «Евгении Онегине», «Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел». Вот он с молоду был молод, хулиганил.
Да, что, как это точно.
А когда нужно было, он повзрослел.
Да.
Вот он такая норма, в том смысле, что не скучная серая норма.
Нет.
А вот человек во всем, который идет тем путем, которым, ну, как бы нормально проходить человеку.
Более того, он не боялся быть смешным. Потому что он часто был смешон вот в этой своей горячности и не в соответствии. Потому что, например, ну, как бы это время, когда все определяли чины. А у него ни чина, ни денег, ни возраста в том смысле, что он, будучи очень молоденьким, на короткой ноге был с взрослыми, там, не знаю, ветеранами войны 12-го года, либо с Жуковским, который опеку сразу над ним взял и очень его любил, он был значительно старше его. Но он просто увидел вот эту гениальность, и в этом, вот я начала говорить, из-за мысли не продолжила, в открытости. То есть он был очень открыт вот в этих своих каких-то порывах. Если он считает, что это плохо, это плохо. Вот как тоже, это же какая смелость, когда его, когда уже после, ну, после того, после восстания декабристов, когда его царь, да, к себе вызвал, его оттуда же из Михайловска, прям туда привезли к нему, не одетого там, не причесанного. И он его спросил, он говорит, а если бы, ну, то есть, если бы вы были в Петербурге, вы бы были на Сенатской площади? Ну, в принципе, ну, то есть, зная, да, какая участь постигла всех остальных, и мне вот так это понятно, так это подкупает его честность, ну, по идее, там более осторожный человек, не гений, ну, как бы очень дипломатично ответил. Он честно подумал, такой паузу взвесил, он говорит, да, я был бы с ними, со своими друзьями. Это не значит, что он разделял их идеи, но это его друзья, и он не мог бы быть не с ними. И царь тоже оценил вот эту такую честность, он понял, что, ну, может быть, таким человеком даже вроде управлять нелегко, но легко в том смысле, что он очень искренен, и он, если влюбляется, то влюбляется в человека, если он верит, то он верит, поэтому, соответственно, разочарования глубокие какие-то, они более сильные, а по-другому нельзя, мне поэтому он очень нравится, что вот он жил, ну да, потому что вот даже, знаете, я хочу сказать, это не в смысле критики, это свойственно всем нам, и вот у вас, кстати, на радио это тоже есть такой перегиб часто, такие все хорошие. Ну, прямо хорошие. Он не был хорошим, он был живым, Он был разным. Он был и плохим, и я не знаю, там, когда он был, например... И вы только говорите, молодость. Молодость, она же такая, ну, как безрассудная какая-то вещь. И вот он когда из лицея-то вырвался на волю, ох... Он, я вам хочу сказать, часто болел не только простудой, а разными болезнями очень неприличными. И однажды он, благодаря чему, кстати, он написал Руслан и Людмила, потому что его, ну, он очень сильно простыл, прямо очень сильно. В итоге вынужден был сидеть дома, взаперти, то есть никуда не тратить время на кутеж, и он написал, в итоге дописал Руслана и Людмила. Очень, друзья все радовались его, кто там переживал за то, что он тратит время на глупости какие-то. А почему он сильно заболел? Потому что он в ночи рвался там к одной, значит, как сейчас называется, даме с низкой социальной ответственностью, и она его не пускала, рвался к ней домой, она не пускала его, потому что она болела неприличной болезнью, и могла его к себе впустить. И он жутко совершенно простыл, оказался в постели, и, слава богу, написал Руслан Людмилов.
Ну вот мы благодаря вам сбалансировали эфир на радио «Вера». Кого объявить нехорошим, а живым, как не гения?
Ну вот он был таким, правда. И пил, и кутил. Но степень зато, когда ты читаешь его какие-то письма, пусть любимые произведения, вот я письма, они письма вот из ссылки, когда он писал письма, когда вот как раз он, когда его искусственно притормозили, уже хотел бы, да не мог тратить на время на всякие глупости, темперамент сильный, такой неуемный. И он пошел в другую сторону, да, вот в такую глубь. И разрешил себе быть вот таким в том числе. Это же удивительно, там один пророк, если бы он написал, в принципе. Ну, в принципе, Онегин, это, в общем, он же любил очень свои черты давать своим героям. Это во многом он. А хотите, я вам прочитаю его, вот как он о Евангелии писал?
Давайте.
Евангелие, да? Это его отношение... Как раз вот в Михайловском он, собственно говоря, вообще прочитал первый раз эту книгу, в руки взял. Но книга сия называется «Евангелие», и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие.
Сбалансировали в обратную сторону. Ну, кстати, к вопросу о том, что мы действительно часто в истории встречаем, что гениальные творцы в жизни были иногда не то что разными людьми, а просто нехорошими людьми с очень разгульным образом жизни, таким далеким от какого-то этического идеала. Там, ну, можно идти по списку обычному, там, Достоевский играл, игрок и так далее.
Вот я вам хочу сказать, вот,
и это вопрос такой, я не призываю их обличать, но нет-нет, да и подумаешь, а не получается ли так, что вот какая-то гениальность именно, исключительная творческая одаренность, ну, связана с неким, с некой безудержностью в жизни в целом?
Вы знаете, вот просто вы сейчас сказали нехорошими людьми. Вот я не могу с вами согласиться. И вообще, после отца Алексея, вот мы все нехорошие люди. А что это значит? Что мы, ну, мы двойственны, то есть у нас есть и хорошее, и нехорошее. Соответственно, нас может захлестнуть одно, а может и другое. И я просто поскольку буквально месяц назад рассказывала о Достоевском, это было мое еще одно, это можно отдельный эфир сделать, мое открытие. Это невероятные совершенно души, и света был человек, и доброты, и страстности. Ну, то есть, наверное, больше не... Ну да, безудержность и страстность, но он же это делал, и он понимал, что так делать не надо. Другой вопрос, что он там не мог себя остановить, да. Ну, знаете, вокруг нас столько... А мы что, периодически можем? Там рогатые сидят, они-то лучше знают, на какие слабые точки нажать.
Знаете, мы все нехорошие, а вот гении, к сожалению, не все. А может быть, к счастью.
Да они все, как сказать, необычные, но они просто в них ярче, они какие-то вещи делают, они просто заметнее, ярче, выпуклее, но вот у него в один день это прошла страсть, например, у Достоевского, вот как она возникла, так она и закончилась, ну, какой-то, видимо, исчерпался, и он как раз... Он как раз очень переживал всегда. То есть мы часто делаем какие-то вещи и даже не задумываясь над тем, вообще это хорошо или плохо. Ну, так все делают, предположим. И страшно, вот если вы почитаете, кстати, это гением учит, то есть такая крайность некая, то есть если ты, то ты, то есть твоя совесть тебя очень сильно обличает, и это, кстати, в их произведениях отражается. И более того, на мой взгляд, Господь тоже, ну, как бы, даже попускает, наверное, мучить их в два раза больше, чем нас, потому что для того, чтобы так глубоко в душу человеческую, то есть они в чью душу-то заглядывали, в свою, и очень глубоко. И вот в этом смысле Достоевский, он, пожалуй, самый... Достоевский и Цветаева, кстати, потому что вот ее дневники, я вот в спектакле, у меня про это прям целый кусок, то есть то, как она себя препарировала, то у нас никогда в жизни смелости не хватит даже в свою душу заглянуть, прикрыв, приоткрыв немножко дверцу, а то, как она себя прям препарировала внутренне, это тоже какая-то сила их. И благодаря этому они, вот рождаются те стихи, которые рождаются. Им, как им тяжело, это вообще ужас и кошмар, я вам хочу сказать. Потому что те страсти, которые в них бурлят, и они нам даже неведомы с вами.
Я подумал, что это очень классная мысль о том, что действительно гений, он очень глубоко заглядывает в какую-то, ну, суть мира, суть бытия.
И вообще, очень страшную игру, иногда такую темную.
В Божий замысел о мире, но поскольку он привык копать глубоко, он глубоко может и в другую сторону прокопаться, есть, туда вот к черному началу,
нет, куда-то, к темному. Он эту гармонию очень чувствует. Ну, это, знаете, как очень хороший музыкант. Вот когда какая-то такая неправильная струна, у тебя же скулы сводят у него. Вот я видела это. То есть они, вот вы правильно сказали, то есть они не то что знают, но как бы вот... Потому что их стихи тоже гармония, гармония в них живет. И поэтому любая дисгармония, то есть она мучает их в два раза больше, чем нас. Это не значит, что они от этого застрахованы, но для того, чтобы, может быть, еще острее почувствовать, понять и выразить гармонию, их надо окунуть, и они сами там идут туда, куда.
Это классно, есть такой афоризм, что жду не дождусь, когда же Господь начнет испытывать меня богатством. Вот тут можно добавить, что жду не дождусь, когда Господь начнет испытывать меня гениальностью.
Ой, не надо. Я вам этого не желаю прям совсем, потому что, вот, кстати, в спектакле, просто вот, например, это я там тоже с кем-то разговаривала, ой, нет, мы не можем рассказать про спектакль, например, «Моя Цветаева», которая, я говорю, она выросла, она обожала Пушкина, и как никто его, ну, видим, гениального, она какие-то... И то, как она, например, пишет про то, что вы упомянули, мой Пушкин, вот то, что она пишет про про Онегина и Татьяну, про их отношения, я впервые вообще поняла глубину, опять же, Пушкина через нее, когда она пишет, что это история нелюбви.
Так.
Там вот эта сцена, которая ее в детстве потрясла, признание Татьяны, и она в детском, она видела эту сцену, увидела в каком-то таком театре, как гимназическом, и ее потрясло, она влюбилась, она говорит, даже я больше влюбилась не в Онегина, а в Татьяну, потому что я поняла, что это самая известная там в мире любовная сцена, на самом деле не любовная, она любила, он не любил, она там ждала, он не ждал, и поэтому Татьяна там в этой сцене будет, когда откроется занавес, она будет сидеть вечно, я так сейчас примерно цитирую, ее. Это так. То есть мы все равно поверхностно. Я думаю, почему... Ой, как жалко, что она про многие другие произведения не написала, потому что через ее взгляд по-другому... И мне как-то кто-то сказал, ну вот мы не можем про нее вам рассказать, потому что там она покончит жизнь самоубийством. Но это отдельная такая тема, очень сложная, которую мы не будем сейчас касаться, но в том смысле, что тоже это такая она... Ну, отдельная тема, сложная и не такая однозначная.
У нас на радио «Вера» выходила программа много лет, очень любимая слушателями, называлась «Рифмы жизни» Павла Крючкова, замечательного журналиста, публициста, литературоведа, звукоархивиста. И вот я очень хорошо запомнил, был выпуск про Есенина, и, само собой говоря, допустим, о Есенине тоже невозможно не упомянуть о конце его жизни. И Павел Крючков, ну, человек... православного сознания, скажем так, вот как он об этом сказал, как он этот вопрос, как он к этому отнесся, он сказал, что потрясающая формулировка, по крайней мере, я такое запомнил, что можно по-разному относиться вот к этому биографическому концу жизни, допустим, Есенина или Цветаевой. Можно это оценивать с какой-то нравственной позиции, там, богословской, например, религиозной, как греховное, как греховный поступок. Это да. Но вот любить русскую поэзию, русскую культуру без Есенина и без Цветаевой все равно невозможно.
Это правда, но я хочу сказать, это две разные истории, два разных ухода.
Безусловно, и тема очень такая болезненная.
Я на Цветаева очень обижена тем, что там как раз, я просто делала тоже посиделки осенние, это как раз история про то, как не надо жить. А Цветаева немножко про другое. Я хотела сказать вот что. Вообще вот на самом деле это очень полезно вот так рассказывать по-настоящему, может быть, даже вот особенно в эфире вашего радио, где много людей, ну, как вот церковленных, хороших, как они считают. Потому что, например, Цветаева, то есть если даже брать какие-то факты биографические там разные, то может, ой, фу, ну как она? Но более честного ее, вот то, как она общалась с Богом, многим... Она не была вот в традиционном смысле, там, она не ходила каждое воскресенье в храм или еще. Кстати, многие тогда этого не делали в ее кругах люди, на самом деле. Но она с ним разговаривала вот так, ну, как вот, как с... И очень часто, у нее много записей про это. И
как
она...
с отцом.
Да, причем с таким, который она понимала, что он ее любит. Мне вот это очень близко и понятно, например. Она иногда, она говорила, ну как, ну ты же меня такой... Она с ним говорит, ну что ты от меня, ну ты же меня такой создал. Вот ты мне такой, что ты от меня хочешь? Как я могу по-другому, если ты меня такой сделал?
Большая тема, про Цветаеву тоже поговорить. Но у нас сейчас, к сожалению, уже время подходит к концу, и под занавес нашей беседы я вас прошу что-нибудь еще прочитать, вот что сейчас на сердце лежит.
Это будет не стихотворение, это будет из письма Плетневу.
Так.
31 года Пушкин ему писал следующее. «Письмо твое от 19-го крепко меня опечалило. Опять хандришь? Эй, смотри, хандра хуже холеры. Одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвик умер, Молчанов умер. Погоди, умрет и Жуковский. Умрем и мы. Но жизнь все еще богата. Мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши старые хрычевки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята, а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать, а нам то и любо. Здор, душа моя, не хандри. Холера на днях пройдет. Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».
Ксения Алферова, актриса театра и кино, соучредитель фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть», сегодня была с нами в программе «Светлый вечер». Послезавтра, 6 июня, в день 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Москве, в галерее НИКО, пройдут посиделки Ксении Алферовой, посвященные Пушкину. Такие же пройдут 15 июня в Звенигороде.
А 17-го спектакль «Моя Цветаева».
Вот информацию ищите в телеграм-канале у Ксении Алферовой и на других площадках. Я вас сердечно благодарю за этот прекрасный разговор на нашем «Солнце русской поэзии». Почему-то вот эта вот казенная формулировка из школьных учебников про «Солнце русской поэзии» сегодня...
Это то, как про него написали его друзья на его смерть.
На сегодня она наполнилась для нас живым, настоящим смыслом и содержанием. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».